Веревочка посвящается Гарри Алису. По всем дорогам в окрестностях Годервилля шли, направляясь к местечку, крестьяне и их жены, так как был ярмарочный день. Мужчины шли спокойным шагом, подаваясь всем телом вперед при всяком движении своих длинных ног, искривленных и изуродованных тяжелыми работами, пахотой, которая заставляет в одно и то же время подымать левое плечо и гнуть спину, козьбою хлеба, которая заставляет раздвигать колено, чтобы иметь твердую точку опоры, и всеми этими медленными и трудными работами, происходящими в деревне. На каждом из них была голубая блуза, накрахмаленная, блестящая, словно покрытая лаком, украшенная у ворота и на обшлагах небольшим узором, вышитым белыми нитками. Надуваясь на костлявом туловище, такая блуза походила на воздушный шар, готовый улететь, из которого торчали голова, две руки и две ноги. Некоторые из мужчин тащили за собою на веревке корову или теленка. Их жены, идя сзади животных, подгоняли их, стягая по бокам веткой, еще украшенной листьями. На руке они несли большие корзины, откуда высовывались то головки цыплят, то головки уток. Они шли более мелким и более быстрым шагом, чем их мужья, сухощавые и прямые, с небольшой узкой шалью на плечах, с заколотой булавкой на их плоской груди, с белым платком на голове, плотно прилегающим к волосам, и с чепцом, надетым сверху. Иногда проезжал шарабан, и неровная рысь лошади странно потряхивала двух мужчин, сидевших бок о бок, и женщину в глубине экипажа, за края которого она держалась, чтобы ослабить сильные толчки. На площади Годервилля была давка, толкотня людей и животных, рога быков, высокие шляпы богатых крестьян из длинной шерсти и головные уборы крестьянок возвышались над толпой. Голоса, крикливые, резкие, пронзительные, сливались в один непрерывный и дикий гул, который покрывался иногда громким возгласом, вырвавшимся из могучей груди развеселившегося крестьянина, или протяжным мычанием коровы, привязанной к стене дома. Все это пахло стойлом, молоком и навозом, сеном и потом, выделяло тот едкий ужасный запах, запах людей и животных, свойственный обитателям полей. Крестьянин Гашкорн из Бриоте только что пришел в Годервилль и направлялся к площади, когда увидел на земле небольшой обрывок веревочки. Бережливый, как настоящий нормандец, крестьянин Гашкорн подумал, что следует подымать все, что может пригодиться. И он нагнулся с трудом, так как страдал ревматизмом. Он поднял с земли обрывок тонкой веревочки и собирался уже старательно свернуть его, как заметил, что с порога своего дома на него смотрит шорник Маланден. Когда-то у них было столкновение по поводу недоустка, и, отличаясь оба злопамятностью, они находились с тех пор в ссоре. Крестьянин Гашкорн почувствовал нечто вроде стыда при мысли, что враг его видит, как он ищет в грязи веревочку. Он поспешно спрятал свою находку под длинные блузы и затем опустил ее в карман своих штанов. Затем он сделал вид, будто продолжает искать на земле что-то такое, чего он не находит. И, наконец, он пошел к ярмарке, вытянув голову вперед и сильно согнувшись от боли. Он тотчас же затерялся в толпе, крикливый и неповоротливый, возбужденный бесконечными торгами. Крестьяне ощупывали коров, уходили, снова возвращались, колеблись, постоянно боясь быть обманутыми, никак не смея решиться, подозрительно следя за продавцом, без конца стараясь обнаружить хитрость в продавце и недостатки животного. Женщины, поставив у своих ног большие корзины, вытащили оттуда пернатых, которые трепетали на земле со связанными лапками, с испуганными глазами, с ярко-красными гребешками. Они выслушивали предложения, настаивали на своих ценах уверенно, с бесстрастными лицами, или же вдруг, решившись на предложенную скидку, кричали медленно удалявшемуся покупателю: «Хорошо, господин Антим, я согласна отдать!» Затем мало-помалу площадь опустела, и когда в полдень зазвонили к молитве, те, которые жили слишком далеко, разошлись по трактирам. У Журдена Большая зала была полна обедающими, а обширный двор был заставлен всякого рода экипажами — двухколесными тележками, кабриолетами, шарабанами, тельбюри, одноколками, не имеющими названий, с желтыми от грязи, искалеченными, со множеством заплат, с оглоблями, словно две руки, торчащими к небу, или же с передком, уткнувшимся в землю и с приподнятым вверх кузовом. Как раз против обедающих, разместившихся за столом, пылал огонь в огромном очаге, обдавая сильным жаром спины сидевших справа. В нем двигались три вертела, отягченные цыплятами, голубями и кусками баранины, и приятный запах жареного мяса и сока, стекающего по подрумяненной кожице, лился из очага, возбуждая веселость, смачивая рот слюной. Вся местная деревенская аристократия обедала тут, у хозяина Журдена, трактирщика и барышника, большого пройдохи, у которого водились деньги. Блюда разносились и опустошались так же, как и жбаны с желтым сидром. Каждый рассказывал о своих делах, о сделанных покупках и продажах. Разговаривали о видах на урожай. Погода стояла хорошая для зелени, но была несколько сыра для хлебов. Вдруг во дворе, перед домом, раздался барабанный бой. Все тотчас же вскочили, за исключением нескольких равнодушных, и побежали к дверям и к окнам с полным еще ртом и с салфеткой в руке. Кончив отбивать барабанную дробь, глашатай провозгласил прерывистым голосом, не впопад делая ударение в словах. «Доводится до сведения всех жителей Гадервиля и вообще всех лиц, присутствующих на базаре, что сегодня утром между 9 и 10 часами потерян на Безвильской дороге черный кожаный бумажник, содержащий 500 франков и деловые бумаги. Просят немедленно принести его в мэрию или господина Фортуне Гульбреко из Манвиля, принесшему 20 франков вознаграждения». Затем глашатай удалился. Еще раз глухо донеслась издали барабанная дробь и заглушенный голос глашатая. Тогда стали говорить об этом событии, вычисляя, сколько шансов имеется у господина Гульбрека найти или не найти свой бумажник. Обед кончился. Допивали кофе, когда на пороге появился жандармский бригадир. Он спросил.
«Здесь господин Гашкорн из Бриоте?»
Господин Гашкорн, сидевший на другом конце стола, ответил. «Вот я». И бригадир продолжал.
«Господин Гашкорн, не угодно ли вам последовать за мной в мэрию? Господин мэр желает говорить с вами».
Крестьянин, удивленный и встревоженный, одним глотком выпил свою рюмку, встал и, согнувшись еще больше, чем утром, так как первые шаги после каждого отдыха были для него особенно трудны, двинулся вперед, повторяя «Вот я! Вот я!» и последовал за бригадиром. Мэр города ждал его, сидя в кресле. Это был нотариус местечка, человек толстый, важный, любивший высокопарные фразы.
«Господин Гашкорн», — сказал он, — «сегодня утром видели, как вы подняли на Безевийской дороге бумажник, потерянный господином Гульбреком из Манневиля».
Крестьянин, пораженный, смотрел на мэра, уже испугавшись сам, не зная почему одного этого подозрения. «Я поднял этот бумажник?»
«Да, вы».
«Честное слово, я даже не знаю, какой он».
«Вас видели».
«Меня видели? Меня? Кто же это видел меня?»
«Господин Маланден, шорник».
Тогда старик вспомнил, понял все и, покраснев от гнева, воскликнул. «А-а-а! Этот деревенщина меня видел! Он видел, как я поднял вот эту веревочку, вот эту, смотрите, господин мэр!» И, порывшись у себя в кармане, он вытащил небольшой обрывок веревки. Но мэр недоверчиво покачал головой.
«Вы не убедите меня, господин Гашкорн, что господин Маланден, человек достойный доверия, принял эту нитку за бумажник».
Крестьянин в бешенстве поднял руку и сплюнул в сторону для большей убедительности, повторяя.
«Однако это правда, как перед истинным Богом. Это святая правда, господин мэр. Клянусь моей душой и моим спасением, что это так».
Мэр продолжал.
«Подняв вещь, вы еще очень долго продолжали искать в грязи. Не выпало ли еще какой-нибудь монеты?»
Бедняга задыхался от негодования и страха.
«Как можно так говорить? Как можно так говорить? Такую ложь, чтобы опорочить честного человека! Как это можно?»
Он мог протестовать сколько угодно. Ему не верили. Ему сделали очную ставку с господином Маланденом, который повторил и настаивал на своем утверждении. Они припирались друг с другом в течение целого часа. По требованию господина Гашкорна его обыскали. При нем ничего не нашли. Наконец, мэр в большом затруднении отпустил его, предупредив, что он сообщит об этом следствию и будет ждать дальнейших распоряжений. Новость быстро распространилась. При выходе из мэрии старика окружили. Его расспрашивали с любопытством, серьезным или насмешливым, но без малейшей примеси негодования. И он принялся рассказывать свою историю с веревочкой. Ему не верили. Над ним смеялись. Он шел, останавливаемый всеми, останавливая сам своих знакомых, без конца начиная опять свой рассказ и свои протесты, показывая свои вывернутые карманы, чтобы доказать, что у него ничего нет. Ему говорили: «Поди ты, старый плут!» И он сердился, приходил в отчаяние, волновался, сокрушался, что ему не верят, не знал, что делать, и продолжал рассказывать свою историю. Наступила ночь. Надо было возвращаться домой. Гашкорн отправился вместе с тремя соседями, которым он показал место, где поднял обрывок веревочки. И всю дорогу он говорил о своем приключении. Вечером он обошел всю деревню Бриоте, чтобы всем рассказать об этом происшествии. Он встречал только недоверие. Всю ночь он чувствовал себя из-за этого больным. На следующий день, в 1:00 после полудня, Мариус Помель, слуга с фермы господина Бретона, земледельца в Эмавиле, отдал бумажник со всем содержимым господину Гульбреку из Манвиля. Человек этот утверждал, что он действительно нашел эту вещь на дороге, но, не умея читать, он принес ее домой и показал своему хозяину. Новость эта распространилась по окрестностям. Ее сообщили и крестьянину Гашкорну. Он тотчас же воспользовался ею и принялся рассказывать свою историю, дополнив ее развязкой. Он торжествовал. «Что меня удручало?» — говорил он. «Так это не столько само происшествие, понимаете, сколько это ложь. Нет ничего неприятнее, когда вас обвиняют во лжи». Весь день он говорил о своем происшествии. Он рассказывал о нем, останавливая прохожих на улице, заходя для этого в кабак. В ближайшее воскресенье он снова рассказывал о нем при выходе из церкви. Он останавливал незнакомых, чтобы рассказать им свое приключение. Теперь он был спокоен. А между тем что-то удручало его, хотя он и сам не знал точно, что именно. Все как будто подсмеивались, когда слушали его. Никто не казался убежденным его словами. Ему казалось, будто за его спиной о чем-то злословят. На следующей неделе, во вторник, он отправился на ярмарку в Гадервиль только из-за потребности рассказать свой случай. Маланден, стоя у своих дверей, засмеялся, увидев его. Почему? Он подошел к фермеру из крикета, но тот не дал ему окончить своего рассказа и, похлопав его по животу, крикнул ему прямо в лицо: «Поди ты, старый плут!» Затем он повернулся и ушел. Крестьянин Гашкорн стоял пораженный и чувствовал себя все более и более обеспокоенным. Почему назвали его старым плутом? Когда он сидел за столом в трактире Жордена, он снова принялся излагать все дело. Барышник из Монтевилля крикнул ему: «Пошел, пошел! Это старая история! Знаем мы ее, твою веревочку!» Гашкорн пробормотал: «Но ведь бумажник же найден!» Но тот продолжал: «Молчи, почтеннейший! Один находит, а другой относит. Знать не знаю, ведать не ведаю, а всех с толку собью!» Крестьянин был подавлен. Он начинал понимать. Его заподозрили в том, что он дал отнести бумажник своему сотоварищу, своему сообщнику. Он хотел протестовать. Все за столом стали смеяться. Он не в силах был закончить своего обеда и ушел, сопровождаемый насмешками. Он пришел домой, пристыженный, негодующий, задыхаясь от гнева и от смущения. Он чувствовал себя подавленным тем сильнее, что он со своим марландским лукавством и в самом деле был бы способен сделать то, в чем его обвиняли, и даже мог бы хвастаться этим, как ловкой шуткой. Он смутно чувствовал, что ему невозможно будет доказать свою невиновность, так как его лукавство было всем известно. И он чувствовал себя пораженным в самое сердце несправедливым подозрением. Тогда он снова принялся рассказывать о своем приключении, с каждым днем все больше удлиняя свой рассказ, каждый раз прибавляя все новые доводы, все более энергичные протесты, все более торжественные клятвы, придумывая и обдумывая все это в часы своего одиночества, так как ум его был исключительно занят историей с веревочкой. Но чем сложнее становилась его защита и чем искуснее его аргументация, тем меньше ему верили.
«Это доводы лгуна», — говорили за его спиной.
Он чувствовал это, портил себе кровь, истощался в бесплодных усилиях. Он таял на глазах. Шутники заставляли его теперь рассказывать о веревочке, чтобы позабавиться, как заставляют рассказывать о битвах солдата, принимавшего участие в кампании. Его ум, пораженный до основания, ослабевал. В конце декабря он слег. Он умер в первых числах января и в бреду заявлял о своей невиновности, повторяя:
«Маленькая веревочка! Маленькая веревочка! Смотрите! Вот она! Господин мэр!»